Итак, вопросы есть? Ну, любые, пока мы тему не начали.
Когда я иду сюда, вопросов нет. Когда сижу здесь, то так все успокоено.
Ну, какое-то место интересное, да? Что вопросов нет. Нету связи. Нету связи. Вот религии, они по-разному называются, да? Но у них, например, пост и молитва есть везде. Если пост и молитвы нету, оно уже не религия. Есть фундаментальные какие-то вещи, которые убрать нельзя. Тоже везде. А называется по-разному, почему? Ну, география, обычаи, традиции, там, климат, вот так вот. Так и магия. Магия есть, есть различаются. Есть магия женская, есть магия мужская, потому что женская больше на уме, как бы, на эмоциях, мужская на логике. Есть ритуальная магия, есть неритуальная, есть красная магия, белая, черная называется магия. Но все равно она все магия. А магия — это вид язычества. Вид язычества, поклонение полубогам. Это же ритуал. И считается это не очень хорошо. Результат приносит эффективный сразу. За твой счет получается. Ты платишь из собственного кармана, можешь выгребать из будущего это, из здоровья будущего своих родственников. Вот статистически все, целители так называемые, да, а фактически, я знаю, они магией занимаются, исцеляют. Когда посмотришь у нее там, женщину одну просто знаю, а у нее вокруг там сын наркоман, это там, так что, что это такое? Если человек святой, то у него с родственниками в порядке должно быть.
Без веры в Бога.
Нет, там и Господь тоже упоминается, но там нет такой идеи, да будет воля твоя. Там этого нет. Господь просто как банкомат. Он говорит, ладно, пойдет. Но когда обращаешься к верховной личности Бога, результат такой. Веды это описывают, что половина желаний исполняется, а половина я теряю к этому интерес. И таким образом 100% желание гасится. Потому что нам психику терзает не само, что я захотел, и оно было, а вот само желание, что я этого хочу. Потому что когда это появляется, проходит трое суток, и я привыкаю к этой вещи или к этому положению, и думаю, что это за это я столько беспокоился. Само желание терзает разум, ум терзает. И человек чувствует себя пока не в своей тарелке, не может адекватно вести. То есть вот это беспокойство уходит. Так. Люди занимаются магией, не зная того. Не зная того.
Там же есть техника безопасности.
Есть высокий уровень магии, есть низкий уровень магии. Соблюдаем безопасность, не соблюдаем. Но это все, что мы мимо Бога хотим получить. Потому что, в принципе, все, что нам надо, у нас есть. Все, что нам надо, есть. А если нам кажется, что это что-то не надо... я приводил пример. Когда один человек, мой знакомый, нарисовал пантакль или пентакль, его называют, такой оберег, знаете, оберег. Когда женщина, то есть это принцип, что магия делает. Она не добавляет то, что у меня сверху, еще что-то добавляет, нет. Она просто перетасовывает вот это. Веды говорят, что у человека есть комплект. Сколько-то здоровья, сколько-то денег, сколько-то отношений личностных. Несколько позиций. И если я хочу, например, больше денег, уменьшается здоровье. Ну, это понятно. Я начинаю работать, да, сверхурочно, и все. Денег больше вырастает, а здоровье меньше. Хочу здоровье прибавить, меньше стара. Но то же самое. То есть мы можем это регулировать, но общую сумму мы регулировать не можем. И магия может это очень быстро и явно нам сделать. Чем вот наши мускульные усилия, какие-то вот как тормоза есть. Мы не можем даже взять и... Это не совсем конвертируемая валюта. Например, здоровье в деньги перечислить, это надо, ну, затраты. А магия это может сконвертировать сразу. Ну и тогда мы сразу видим результаты. Результаты могут быть неожиданные. Как это? Одна женщина подошла, ну, к человеку одному. Он жив-здоров в Запорожье. И говорит, вот все хорошо. Свекровь, это все, дети, бабушка не болеет, муж не может в Эмират уехать. Вот как его не пускают. Вот ну, мелкие такие вещи, но ну, специально даже не придумаешь, как не пускают его там. Просто рисуется такая вещь, и там вот есть доктор Паперс, такая, это француз такой, считается апостол магии. Вот эти всякие заклинания отдаются ей. Муж получает сразу же туда все документы. Потом женщина приходит, говорит, теперь вот этот болеет. Это он говорит, ну я же тебя предупреждал, что это вот как общее семейное такое одеяло. Вот. Всем хорошо, а вот мужу поддувает. Это одеяло, пантакль, на него. А всем теперь поддувает. Понимаете? Господь может, потому что магия, она в разряде правил находится, правил, она ничего, она тоже в законе находится, и там некоторые закон надо соблюдать. А Господь может сверху дать, без закона. Но для этого надо иметь личностные с ним отношения. Просто попросить, ну Господи, ну вот надо.
Что-то трансцендентная магия.
Магии нет трансцендентной. Все, что находится в этой вселенной, ничего здесь нет трансцендентного. Все, что за пределами вселенной, трансцендентное. Или я веду себя как за пределами в этой вселенной. Вот сколько телескопы достают, радиотелескопы достают. Все подчинено каким-то законам. Эти законы разные. Время течет по-разному. Зависимо, ну и так далее. На райских планетах время течет медленно. В аду время течет очень быстро. И мы знаем, мы даже на себе это, мы думаем, вот здесь тоже в каждом человеке время течет медленно. Один может раз и вдруг внезапно заснуть. Да? Но он не воспринимает, не воспринимает, устал. Для старика время раз, годы пролетают. Для ребенка день кажется вечностью. Время это количество переживаемых событий. То есть я могу их отслеживать. Это зависит от интереса, как я к жизни отношусь. Интерес. То есть ребенок может, ну, любить. Любовь – это концентрированный интерес. И человек, когда ну, деградирует, старость – это деградация. Деградирует, у него меньше и меньше способности любить. Если он не одухотворяет вот эти все свои вещи. Если он не переключает, если он не уходит с закона, с платформы закона, он будет деградировать. Потом по закону должен постареть и умереть. Плавно. Плавно, постепенно. Вот. По закону. И поэтому, и мы знаем много людей, которые вроде бы тело уже такое, смотришь, а в нем энергии сколько? Много. Почему? Потому что он не по закону живет. Не по закону можно жить. И жить не по закону, это означает счастье. В законе счастья нет. В законе есть справедливость. Ну, удовлетворение, что, ну, вот получилось. А счастья нет. Закон, и потому что жизнь не по закону. Она не потому что. Закон это потому что. Она вопреки. И поэтому два варианта поступить не по закону. Либо в криминал уйти, ну, то есть что-то сделать неправильно. Но тогда все равно закон. И пока я в этом криминале, я счастливый. Но потом приходит закон неумолимо. Вот, и я за это отрабатываю. В тюрьме или в больнице. Ну как? Мы думаем, закон — это то, что я кодекс уголовный нарушил или нет. Нет. Если я ем то, что мне не положено, если я водку пью, а есть законы ману, написано, водку пить не надо, потому что это протоплазматический яд. Ну, 100 грамм на праздник, на День Победы. Ты просто, дорогой, разучился быть веселым просто так. Вот. Ты просто не можешь расслабиться. Не, более того, я же говорю, не пишет, это пропагандирует. Да, как только закончилась Вторая мировая война, даже с середины войны уже это начали пропагандировать. Потому что возьмите довоенные фильмы и послевоенные, и как там алкоголь и никотин, это, там вообще в другой пропорции. Это директива Алина Далласа. Потому что, да, этих людей так не победить. Их надо споить, чтобы спились. А курение, алкоголь, они, ну, усугубляют. Рядом. Ну, во время войны, да. Сама война была направлена на уничтожение советского народа. Она была организована не для захвата территории, не то, что гитлеровская Германия. Я как-то рассказывал, как это. И уничтожали больше народ не немцы, а свои. ГБшники вот эти вот. Просто уничтожали. Немцы были в шоке. Не немцы. Не с врагом полегли вот эти 20 миллионов. Нет. Но это другой разговор.
А я вот хочу спросить, вот, например, все-таки я попала в магнию, да, была в немецком куплете, и мне все-таки там делали спектакль, вот. А потом я раз одумалась, как я могу убрать эти последствия, например?
Раскаяние.
Я к этому даже больше не прикасалась, где-то я вообще не знаю где.
Одумалась, если я раз, ой, не так я сделал, может ничего не произойти. Но если я понимаю, что мой шаг привел к страданиям другого человека, и мне стало стыдно и больно, и, ну, жалко того человека, я почувствовал себя негодяем, тогда кармическая реакция с меня снимается.
Ну вот мне еще, я как бы поняла, что вдруг там будет что-то плохое из-за меня, но оно же не произошло, но я испугалась и перестала это делать.
Не испугалась, потому что там, где есть страх, там нету Бога. Меня сжалось, мне стало стыдно, я почувствовал. То есть, если человек изменяется и останавливается из-за других, происходят чудеса. Если он из-за себя, из-за своей болезни, из-за того, что его в тюрьму посадят, останавливается, никаких чудес не будет. Потому что эгоистический интерес – это правильный интерес. Это интерес по закону. Это техника безопасности. Меня останавливает закон. Да, я остановился вовремя, я далеко туда не нырнул. Меньше будет наказания. Но будет, да. Вот все, что успел сделать, даже подумать успел. Потому что мысль, она тоже не так просто. А вот если я... А вот за других думать, нет такого закона. Вот нет. Вот найдите мне хоть один закон, что я должен думать за других. Да, можно сказать, да, в Конституции написано, вот я устроился в детский садик, и хороший воспитатель или воспитательница думает за детей. Она за это получает зарплату. Понимаете?
Да.
Это не является каким-то благодеянием. Если я на должности, если это мой долг, долг, само слово долг, я на этом живу.
Если я приду, делаю, но не получаю зарплату, все равно я это делаю. Почему-то мне хочется это делать.
Такого, что именно?
Для себя.
Для других. Значит так. Есть всего два режима жизни. Эксплуатация и забота. Заботиться только можно за счет своих ресурсов. Это когда ничего не получаешь, человек. А за счет других заботиться нельзя. Все быстро встали, освободили место. Тут пенсионерка зашла. А ну быстренько сбросились. Это не забота. Это, ну, за счет других. Я хороший за счет других, это не забота. Еще и лавру себе возьму, что я это организовал. На одном предприятии была женщина, которая, ну, видно, и дома у нее было не очень хорошо, и нигде, и как-то. И она приносила пирожки на работу, приносила и раздавала всем даром. Что-то никому не хотелось себе пирожки брать. Хорошие пирожки, вкусные. Я сам пробовал. Хорошие. Но она это делала, потому что, ну, чтобы ее любили, понимаете? Она взамен что-то хотела. Не потому, чтобы, вот, да, просто. Люди чувствуют, что она хочет, и ей не хватает ни общения, ничего. И общение это очень дорого. Общение такое дружеское, любовное, ну, какое-то вот личностное общение, это вообще самое дорогое. Из этого, из несправедливого общения черпается счастье. Из справедливого общения, это пять видов общения. Родители-дети – это несправедливое общение, потому что эти работают, эти не работают, но любят друг друга. Кстати, любовь возможна только между неравными, неравными. Даже если друзья, дружба между равными, но они, один считает другого выше, а другой считает этого выше. Потому что куда-то что-то должно перетекать. Если равенство, сразу начинается соперничество, вражда, конкуренция и так далее. Должны быть разные. Разные. И вот между разными людьми есть разные отношения. Родители, дети, ну это явно разные, там и по возрасту, и по ресурсам. Друзья. Супруги. Супруги это самый такой, ну, обильный, потому что супружеские отношения включают в себя все, которые вообще есть. Супруги там вот всякие отношения есть, у них есть только у каждой пары в разных, ну, в разные там пропорции. Вот. Это несправедливые отношения. И там царит любовь. Почему? Потому что там никто ничего не считает. Как получилось, так получилось. Никто кому сколько сделал не считает. Есть несправедливые отношения, это отношения вот на базаре, на работе, где там все оговорено, там надо считать. Сколько я вложил, сколько мне заплатили. Веды говорят, обязательно надо считать. Если мы там введем полюбовные отношения в этих имперсональных, называется, отношениях, то тогда будет, они рухнут. Кумовство в бизнес вводишь, и в бизнес все. И подсчет вводишь в личностные отношения, то личностные отношения тоже вянут сразу. И у нас с Богом тоже отношения. Вот все вот такие же вот могут быть. Если я чту закон, просто чту закон, вот делаю все как правильно, чтобы всем уходить. У меня только один вид отношений с Господом, вот этот вот имперсональный. И все. Чуда не будет. И счастья не будет, понимаете? И счастья не будет. Я вам сейчас зачитаю про людей нашего времени, который говорит, что вот таким образом счастья не будет. Это пророчество, и мы сейчас себя узнаем. Это Шримад Бхагаватам, песнь первая, глава первая, текст одиннадцатый. Нет, текст 10, не 11. Это там такой разговор идет. О мудрец, в этот железный век Кали жизнь людей коротка. Они вздорные, ленивые, введены в заблуждение, неудачливые, и к тому же все пребывают в постоянной тревоге. Все. Ситуация такая, там собрались мудрецы. Эти мудрецы, которые живут очень долго. Чтобы стать мудрецом, надо жить очень долго. Иначе просто не успеешь. Я знаю очень много людей, которые седые, а ведут себя просто как, ну, как пацаны. Понимаете? Как просто вот он только вот шестиклассник какой-то. Ну, у него и разговор такой. Есть масса женщин, которые старые, но что-то думают, что им 17. Понимаете? Это остановка в развитии. Потому что сколько тебе лет, ты так себя должен вести, и тогда ты будешь красив и уважаем, и все остальное. Ну как, если тебе столько, ты ведешь себя столько, ну представьте, если ребенок ему там полгода, и для него памперс это не криминал, но если ему 10 лет, и он в памперсе, это уже неудобство. Понимаете? Потому что в 10 лет у него уже запросы совсем другие, не как в полгода. И у него должны быть какие-то обязанности. Потому что если я расслабляюсь в том, что я себя должен как-то обеспечивать, это страшным грузом ложится на плечи. Если, любая мелочь, но не моя, она страшным грузом не ложится на плечи. Это феномен, это фантастика. Своих вещей полные подвалы забиты. Но кто-то сумочку свою поставил, она так мешается, понимаете, в моем доме. Чужая сумочка, и она уже мешается по-другому. Почему? Не моя. Хотя чего она, у меня вот своего хлама, и не мешает, свое не мешается, да? Итак. Вот эти мудрецы, они само по себе, что жизнь короткая. Почему жизнь короткая? Потому что она короткая не потому, что отведено так. В это время, если бы мы правильно жили, жизнь была бы длинная, 1000 лет была бы, пожалуйста. Если бы мы ели как положено, спали как положено, ну и так далее. Но мы же тратим ресурсы со страшной силой и просто сжигаем свою жизнь. Каждое животное живет в 6 раз дольше, чем растет на планете Земля. Человек растет до 25 лет. Умножьте на 6, не получается, да? Ну не получается, редко кто. О, это если там 100, уже аксакал такой, да? Я знаю, вот, что у моей жены одноклассники все до 40 никто почти не дожил. Спились. Просто спились. Да. Это в России. В России. Там сейчас это захлестнуло все это дело. У нас сейчас упали продажи алкоголя. И я знаком, косвенно знаком с этим производителем. Ну, кстати, там вот на Хортице видели, там казацкий вот этот вот комплекс, да, вот это он спонсировал. А знаете, почему продажи упали? Умерли те, кто пили. Не то, что не стали пить, а умерли просто. Вот, понимаете? И само по себе, что люди мало живут, это является психологическим давлением. Мы хотим все успеть. О, мне уже столько, а у меня еще там ни кола, ни двора, и быстрее, все это скомкано. Раньше люди в предыдущей эпохе жили дольше, гораздо дольше. Вот если мы возьмем по Библии, сколько там...
900 лет.
Да, по 1000 лет, да, по 1000 лет. Веды говорят, в начале Кали-юги все абсолютно жили, в средняя продолжительность жизни была 200 лет. Вот в начале, 5000 лет всего назад. 200 тысяч лет это нормальный был это срок. То есть здоровье было такое. Почему? Потому что ели по-другому, спали по-другому, не лаялись так, как сейчас лаются, потому что век Кали считается век раздоров. Век раздоров. Вот. А мы сейчас какие-то болячки лечим. Если только правильный образ жизни наладить, просто болячки некоторые просто отлетают. Некоторые болячки, их не надо лечить. Надо просто остановиться в своем поведении и все. Просто остановиться.
А когда кончится кальюга, тоже будет долго жить?
Да, тогда начнется сати-юга следующая, да. Сати-югу 100 тысяч лет, люди. Представляете, 100 тысяч лет, это с ума сойти. 100 тысяч лет. За этот срок люди спокойно, без всякой паники, наслаждаются в рамках закона, то есть там, все, что можно, не торопясь, всем все хватает, наедаются этим досыта, потом переходят плавно какой-то медитации и спокойно покидают тело и духовными становятся святыми. Сейчас не успевают. Не успевают просто. И поэтому то, что жизнь коротка, это психологическое давление само по себе. Что тут еще написано? Жизнь коротка. Они вздорные. Знаете, что такое вздор? Говорят, вот несешь вздор. Это несешь что-то такое непонятное. Раньше все знали, как все устроено, какие были правила. Сейчас каждый придумывает себе правила, и они не... Когда мы встречаемся, один говорит одно, другой говорит другое, и мы начинаем лаяться. Если люди даже выучат Писание, сколько насчет Писаний, Священного Писания, вроде все понятно, все понимают по-разному. Почему? Потому что вот в Бхагавад-гите написано, Писание надо под непосредственным руководством Господа изучать. Написано под непосредственным руководством Господа. Это значит, Господь изнутри тебе должен подсказывать. Представляете, если Господь изнутри мне что-то сказал, и другому человеку Господь изнутри, тот же самый Господь, который регулирует вот это абсолютно все, все, тоже мне, тоже ему сказал, мы встречаемся, говорим друг другу, у нас нет противоречий. Да. Но два рабочих, вот один начальник. Он одному рабочему сказал, ты принеси туда, это ты принеси сюда. Рабочие встречаются, и они понимают, что их планы совпадают. Разные приказы, но они совпадают. Господь такой начальник, что он дважды двум одинаковые приказы не дает. Ну, нет смысла. Тут он дубли вообще не делает в этом мире. И поэтому интересно. Вот. И все... Животные не отходят от приказа Господа. Инстинкт очень жестко работает. Просто инстинкт. Они, ну, они практически в бессознательном состоянии животные ходят. Они переживают, чувствуют, боль их направляет туда-сюда, наслаждение куда-то, где-то боль. И вот они так в этих рамках. Человек, в отличие от животных, он... Он это делать может на добровольной основе. Животные под принуждением, у них нет свободной воли. Мы на добровольной основе. И поэтому люди очень сильно страдают. Почему? Потому что у них есть возможность отойти от воли Божьей. Но далеко отойти нельзя. Почему? Потому что план уже есть, все уже так крутятся. И вот как только человек отходит от воли Божьей, его начинает... Сначала совесть говорит, что-то оно не так. Потом сильнее и сильнее, если он это решил совесть как-то забаррикадировать аргументами, чтобы она его не грызла, тогда начинаются какие-то процессы, которые его двигают, он начинает скандалить, если он побеждает, тогда болезнь приходит и болезнь ставит его на место. Изнутри просто. И он уже не может делать то, что делал. Если человек все время, то есть минимально, Господа все слышат, минимально, как совесть. Если хотя бы этого, это минимум, который есть у всех. Вот при всех прочих равных или неравных голос совести все слышат. Если хотя бы это делать, то тогда человек будет... Вот видели американские горки, да, там вот такое вот все, да, крутится. Но если это по плану крутится, то оно никуда не соскочит в сторону, никаких травм не получишь. Ты можешь там визжать, кричать. Вот. И если я по траектории запланированной уже двигаюсь и понимаю, и когда совесть говорит, закон насчет этого молчит, потому что совесть никогда не говорит по закону. Вот запомните, совесть никогда не говорит по закону. Иногда и вот хочется сделать чего-то такого, а совесть, а закон говорит, чтобы у тебя было все нормально, закон как бы охраняет меня. Закон вообще для негодяев написан, а для хороших людей, а что их писать, да? Закон, вот уголовники хорошо его знают. А вот вы знаете, за какую статью сажают, за какую со злом? Нет, да, почему? В тюрьме не были, не знаешь. Так вот. Так вот, если человек следует своей совести, он получает тут же от Господа одобрение. Это одобрение лучше всякого наслаждения, которое может быть во Вселенной. Одобрение, что вот совесть спокойна, да? Вот такое. С чувственным наслаждением не сравнится. Это называется мир в душе. И как бы человека по какой траектории не крутило, он чувствует совершенно спокойность, и на здоровье это не отражается. Почему? Потому что Живя по совести, человек не отклоняется от траектории, и ему это нравится. И таких людей считают за героев. Потому что со стороны смотришь, они живут не для себя. И у него вообще все есть. И каждому хочется ему что-то еще дать. Ну, человек известный, хочется ему что-то дать. И то, что кто ему дает, он даже греется от этого немножко. Вот. Но как только человек сходит с траектории, представьте, вот это на американской горке, я выскочил с этой там гондолы. И чтобы я не пропал, меня назад запихивают каким-то образом. И вот когда меня запихивают, я чувствую страдания. Вот все страдания наши, по-другому можно так сказать, вот есть скорость и ускорение. Скорость — понятие относительное, а ускорение — понятие абсолютное. Скорость — это, знаете, вот трамвай, если с одной скоростью едет, и я относительно пешехода, там, который на тротуаре, вроде двигаюсь, но скорость не ощущаю, да? Если там без рывков. Но если на повороте меня к стенке прижимает, это чувствуется. Ускорение чувствуется. Так вот, когда я как бы в сговоре со своей совестью, в сговоре с Богом, но для этого надо быть смелым человеком, потому что Господь говорит невероятные вещи. Смелым человеком надо быть. Рискнуть. Проще говоря, рискните жить. Потому что пока вы не рискнули, вы еще никто не живете. Вы по закону. Робот, раб, зомби. Счастья нету. Потому что написано, вы будете нести всякий вздор. Истина вам закрыта. Ни из Писания вы ее не прочитаете, потому что вы Господа не слушаете. Вздорный. И вот я вздорный, написано, ленивый. Время мне мало отпущено, а счастья хочется. Вот как это возможно, скажите? Я вот такой вздорный, ленивый, а счастья хочется одинаково. Вот. И начинается борьба за счастье. Как перестать быть вздорным? Надо знать истину. Я не могу знать истину, то есть, но я должен знать, что я сейчас должен делать. И Господь каждому говорит, что надо делать. Сначала он говорит, вот это не надо делать. То, что не надо, он говорит, вот это вот уже слишком, не надо делать. Но никто же не видит. Подброшу там. Свой участок очистим на соседний участок. Никто не видит, а Господь говорит, убери. Ну и так далее. Потому что из этого складывается моя карма. Хочу и не хочу. Одна женщина пошла лечить зубы. Сказала, так дорого зубы лечить. Пошла в другую поликлинику. Он говорит, там это дешевле. А там она уже взяла, ну, запланировала там номерок какой-то там на обследование. Вот это, я говорю, ты отзвонись, что ты туда не придешь. Она говорит, а зачем? Я говорю, с тобой так же поступят потом. Просто отзвонись, тебе будет лучше. Потому что, да, пускай они там такие крокодилы, три шкуры дерут, но они тоже люди, не хочешь не лечить, но позвони, потому что на это время у них свободно, они, ну, гуляют на это время, они бы деньги зарабатывали. Вот из таких мелочей, а потом нас внезапно, как бы внезапно, настигает что-то такое, неудачи, мы с этими неудачами не согласны, тогда болезнь. Итак, добьем этот текст, наверное, да? Давайте как-то назовем это все. Как-то назовем. Давайте назовем так. Бунт машин. Фантастику кто-то смотрит? Бунт машин, когда роботы восстали, Терминатор. Да? Вот наши тела — это машины. И они уже победили. Вот. Победили. Все для них, все для тела. Для счастья ничего нет вообще. Ничего нет. И надо, и религия, которая призвана, ну, революцию вернуть счастье. Машины, я должен ездить в ней, а не обслуживать ее. Машины победили. Или там, да, вот эта матрица, да? Люди стали таким придатком, такой батарейкой. Вот. Это означает, что значит стать машиной? Бога забыли, вот и все, этого достаточно. Бога забыли, то есть потеряли такое общее руководство и получаем руководство вот отсюда, по справедливости. Господь несправедлив, чтобы вы знали. Справедлив дьявол. Он вас расскажет, как правильно все делать, как быть самостоятельны. Но мы даже не понимаем, с какими процентами, какие три шкуры он нас дерет. Когда мы... Дело в чем? Дело в том, что, как вот тут написано, неудачливый. Знаете, что такое неудачливый? И постоянно пребывает в тревоге. Считается, что для счастья надо, я где-то что-то увидел, надо это получить. Но пока мы идем к этому, мы забываем, что вторая сторона счастья, это надо удержать. И вот удержать это гораздо тяжелее. А если быть более точным, невозможным. И если мы упремся сильно и будем идти, мы получим все-таки это. Вот я решила выйти замуж. Раз, вышла замуж через полгода. Что с этим теперь делать? Да. Вот так вот с каждой вещью, с каждой работой, с личностными отношениями особенно. Мы когда получаем, мы идем к этому, чтобы эксплуатировать эту вещь. Я ее люблю. На самом деле я ее вожделею. Люблю — это значит, я могу наизнанку вывернуться и все отдать, чтобы ему было хорошо. Но люблю — это значит... Мы подразумеваем под словами «люблю», мне нравится, моему телу комфортно вот рядом с этим быть. И потом, когда это дело получаем, там такие амортизационные расходы оказываются, и потом, оказывается, эта вещь еще нравится всем остальным, и когда как только кто-то что-то получил, возникает зависть автоматически, если кто-то чего-то достиг, возникает зависть. Если ты не будешь прилагать усилий, чтобы это удержать, и вот это называется неудача. Я говорю, я же честно добился, и все. И она вот эта вечна. Нет, само время у тебя будет вырывать ее, эту вещь. И неудача, всегда неудача, не то, что я чего-то не достиг. Иногда чего-то не достиг — это удача. А бывает, что он достиг, а потом что с этим делать? Есть такой пример, такой самый серьезный пример по этому поводу. Это есть такой Друва Махарадж. Если кто знает... В Шримад Бхагавате написано такой святой. Это был мальчик, который чисто из злости, из ревности, из зависти пожелал себе не больше, не меньше, а царство больше, чем у своего деда. А его дед был Господь Брахма. То есть Господь Вселенной. И казалось бы, что? И он получил это царство. Но ему сказали, у тебя это как бы, раз такие запросы серьезные, а кармических у тебя предпосылок для этого нет, по карме ты должен много-много жизней. Вот ты должен сам стать Брахмой, чтобы Вселенную в свое полномочие там получить. Это надо добраться до этого. Но если ты помолишься Господу, Господь тебе может это дать так. То есть ему все равно, много дать, мало дать, у него. Безлимитный, так сказать, склад. Вот. И он получил. И он, когда увидел Господа, мы видим Господа, когда мы с Ним соприкасаемся, мы очищаемся и становимся живыми, потому что Он жизнь. Это означает, что все, что по закону мы хотим, а по закону наше чувственное наслаждение удовлетворяется, и нам за это как бы в ад тогда не надо попадать. Вот что. Это как бы закон, это плата за наши чувственные наслаждения. И когда мы видим Господа, то нас уже интересует не чувственные наслаждения, а духовные наслаждения. Духовные наслаждения, которые к чувствам не имеют ни малейшего отношения. И чувственные наслаждения нами восприниматься начинают как скверны. Мы наслаждение берем бесплатно и сразу, в процессе. Мы в нем купаемся. Мы в нем не платим жуткую цену, а потом мизерную там посмотрели, полюбовались и опять это работаем. Да? Примерно так мы работаем, сколько 11 месяцев работы, и мы 2 недели на море ездим, тратимся. И так всю жизнь. Это еще не очень такая серьезная пропорция, потому что считается, описывается устройство Вселенной, и говорится, что вот наша Земля, она находится, она из, одна из низших райских планет. Мы живем немножко в раю. Несмотря на Освенцим, который, несмотря на войны, которые у нас были, немножко в раю. У нас есть Гавайи, у нас есть Пальма де Майорка, есть там пляжи, немножко есть. Вот. И то, говорим, не очень хорошо. А если чуть ниже, вот, там пропорция... Ну, еще сильнее. Райские планеты описываются, там тоже есть страдания. Примерно, знаете, раз в год 2 минуты болит голова. Вот так. И там это считается, ух ты, как не повезло. Раз. Так вот. Страдания есть везде, во всей материальной. А почему страдания? Потому что отклоняемся. Отклоняемся от плана. Почему вздор всякий лезет? Почему вздор лезет? Мы теряем связь. Связь называется йога. Вот все в курсе, я не знаю, есть по ведической концепции, есть сердце, в сердце находится душа, и рядом находится Господь. Описаны размеры Господа в сердце. По одним сведениям до 20 сантиметров, я не знаю почему, по другим сведениям фаланга большого пальца, такие разноречивые сведения. Да. Ну, в любом случае, оно, а душа описывается везде одинаково. Десятитысячный кончика волоса. То есть Господь все равно неизмеримо больше. Качественно мы не отличаемся, количественно отличаемся. И Господь в сердце, который называет, он называется параматма. Ат, душа называется атма, а это параматма. Парам, сверх, сверхдуша. И она есть вот у всех. И параматма, она как бы курирует все живые существа. В духовном мире параматмы нету. Это Господь специально спускается и поселяется отдельно в каждом атоме, в каждом сердце живого существа, чтобы его вести. И мы его можем слышать. Вот. И вот когда там мир между нами, тогда хорошо. Тогда я ускорение вот этого не испытываю. Как бы быстро ни закручивались события, я ничего тогда не теряю. Но как только я перестаю терять, ну, перестаю держать эту связь, меня сразу выносит. Вот это вот за него надо держаться, за Господа. Как держаться? Есть такое распространенное заблуждение во всех традициях, которое очень многих погубило, я бы сказал. Например, вот в ведической традиции говорит, сначала надо духовный учитель. Духовный учитель, потому что сам человек не догадается, что у него Господь есть внутри. Не догадается. Духовный учитель, он тебе расскажет про это. Вот это я, вот духовный учитель, то есть какой-то наставник религиозный, и потом он меня сводит с Богом. Не так. Вот я нахожусь посередине, и скажем так, внутри меня находится Господь, а наружу меня находится духовный учитель. Я нахожусь посередине. Потому что и вот эта книга Бхагавад-гита, она говорится, что разумные люди считаются те, у которых эта связь есть. А неразумные люди, это которые в нее не верят. Они не верят себе, они не верят своей совести, они не понимают, что это серьезно. Называются неразумные люди. И цель этой книги свести напрямую Бога и человека, чтобы между ними никакой прокладки не было. Духовный учитель стоит рядом, написано, и только подтверждает то, что сказала параматма, но не говорит свой текст. И когда человек, ему удастся под руководством Господа, потому что духовный учитель сейчас здесь, завтра там, по телефону может быть, а Господь всегда рядом. И он ему говорит, слушай вот этого, слушай, вот у тебя внутри, слушай. А это означает рискни. Это означает не по закону. А тот внутри, он вам не законы будет говорить. Он вам будет говорить, рисковые вещи. Ты должен действовать как герой, ты должен действовать, не щадя живота своего, не для других. Вот. Ни в коем случае самому не надо планировать, какой я сейчас герой. То есть героизм не надо прогнозировать. Это спонтанно тебе будет сказано. И без указки Господа, если ты туда, это безумие будет. Там тебе сразу по закону. Потому что закон можно нарушать только под руководством Господа. И тогда будет счастье. И тогда постепенно я привыкну к этому. Вот. И тогда я выйду с зоны закона. С зоны причинно-следственной связи. И все мои грехи или последствия моих грехов останутся просто в стороне. Меня просто выводят. Мне не надо отрабатывать, потому что по закону, кроме гиены огненной, ничего не положено. Вот в предыдущей эпохе, когда вот жили там 100 тысяч лет, наполнялся рай. Люди все были благочестивы и в конце уходили в рай. Редко-редко кто в ад там. А сейчас ад наполняется. В рай. Нет, кто к Богу, тот к Богу. Ну, если к Богу кто, так сказать, промазал, да, то значит в рай все. Потому что все были достаточно благочестивы, потому что у них не было этой вздорности, тревоги. Не было тревоги, потому что совести было более-менее. Вот. То сейчас наполняется ад. Сейчас надо дочитать все-таки. Эта ситуация, это первая песня, сейчас первая. Тут говорится о том, что собрались мудрецы, когда началась эта эпоха, и они обеспокоены. Потом эти мудрецы, которые они долго живущие, они могут там медитировать, они могут жить не по закону, никак по закону. То есть смотрите, сказано, законом ни одна плоть не оправдается, в Библии сказано. Но если человек будет слушать свое сердце, он уже исполнил все законы, то он автоматически потом выяснится, что он там не прелюбодействовал, не украл, не вот это вот. Если я слушаю Господа, я закон не нарушу. Не нарушу. Но если написано, если даже я нарушу в исключительных случаях закон, то потом меня как-то оправдают. Потом Господь придет лично и оправдает. Как, например, Николая Угодника, помните, оправдали, да? Он устроил это побоище на Вселенском соборе. Его хотели дисквалифицировать как священника, он был уже в сане архиепископа. И там троим ведущим собрания приснилось, троим сразу людям, что вы Николу не трожьте, он угодное Богу дело совершил. С тех пор он Николай Угодник. Не за чудеса, а вот за вот это. Но это редко бывает. Итак, чем же обеспокоены эти? Они обеспокоены, а как же вот эти вот люди, которые здесь, они что, все в ад пойдут, что ли? И они спрашивают, это, вот тут картинка есть. Вот эти мудрецы собрались, спрашивают вот этого вот. И говорят, а что же с населением-то будет? Все пропало. То есть они не могут, вот как вот мы. Вот комментарии. Проанализировав жизнь людей века Кали, мудрецы могли предвидеть, что человеческая жизнь будет коротка. В Кали-югу продолжительность жизни сокращается не сколько из-за недостаточного питания, сколько из-за беспорядочного образа жизни. Ведя упорядоченный образ жизни и питаясь простой пищей, любой человек может быть здоровым. Переедание, излишество, чрезмерная зависимость от других. Вы знаете, почему люди едят? Больше, чем надо. И не тогда, когда надо. Они счастье с этого черпают. Счастье, да. Еда должна превращаться каким-то образом в энергию. Но если нет счастья, нет мотивации, нечем жить, то хоть больной, но хоть как-то улыбайся. Да? Хоть как-то улыбайся. Потому что, ну, как кто же это сказал? А, сказал там один прабу Рома, сказал, что если серьезно говорить без улыбки о серьезных вещах, можно спиться. Сказал, да. Почему? Потому что если говорить, ну, и поэтому люди поступают как-то немножко не по правилам, не по-серьезно. И они, люди из нарушений закона черпают счастье. Понимаете? Счастье возможно только из-за нерациональной деятельности, из-за нерентабельной деятельности, из-за неправильной деятельности. По правилам, как робот, человек жить не может. И поэтому мы либо что-то делаем не по правилам ради других, либо что-то делаем не по правилам ради себя. Просто ресурсы на ветер бросаем, хорошо посидели, потом говорим, да? И счастье реальное. Можно выпить, можно уколоться, и это, и веды говорят, да, это счастье. Счастье знаете когда? Когда интенсивно тратится наш разум и наше благочестие, сукрити, есть такое слово, благочестие, когда интенсивно тратится, мы испытываем эйфорию. Вот когда, например, это к чему? Вот если вот когда первые батискафы, не батискафы, а эти стратосферу, когда люди стали, а там мало кислорода, кислород, от кислородного голодания, ну, люди могли пьянеть. И также и от переизбытка кислорода тоже пьянеть. Кессонная болезнь называется, да? Так вот, когда в высокогорьях и некоторые люди, которые слабые, у них просто клетки нервные отмирают, и им от этого счастье. Понимаете? Да. Человек в состоянии алкогольного опьянения, у него клетки отмирают, то есть у него на тонком плане там столько всего много уходит, но даже на плотном плане клетки отмирают. Вот. И он чувствует счастье. Или кессонная болезнь, когда там он пьянеет от переизбытка кислорода, а кислород это сжигает. Там. Понимаете? Но счастье реально. Но мы можем не угробить здоровье и счастье получить. Что это значит? Это сделать что-то неправильное, но под руководством Господа. Если мы делаем что-то неправильное, но Господь нам этого не говорил, мы за это платим. Но если Господь сказал, сделай это неправильно, мы это делаем, испытываем такое же счастье, как от алкоголя, от наркотика, только в гораздо большей степени, и здоровье только прибавляется. Понимаете смысл? Мистическим образом. И здоровье прибавляется тоже не по правилам. И вот тут в конце Бхагавад-гиты Господа называют покровителем всех мистиков. Больше ничем. Вот покровитель всем. То есть он Господь мистический. Неправильный означает. Неправильный. А сейчас еще раз немножко про правильных людей почитаем. Предание, излишество, чрезмерная зависимость от других. О! Зависимость от других. Это, пожалуй, больше всего всех угнетает, и поэтому каждый норовит стать начальником. Да? Заметили? Карьеризм. Зависимость от других, тут говорится, это тоже плохо. Но какая-то альтернатива есть. Зависимость от кого? Зависимость от Бога. Тот, кто зависит от Бога, ни от кого не зависит. А где Бог находится, внутри тебя находится, надо только с ним начать разговаривать. Духовный учитель для чего нужен, чтобы свести тебя с ним? Видите, чрезмерно зависим от других. Искусственные потребности истощают жизненную энергию человека. Из-за этого продолжительность жизни сокращается. Кроме того, люди этого века очень ленивы. Что такое ленивы? Лень. Это самое главное оружие дьявола. Вот так говорят, отцы святые говорят. И оно, лень, этот человек уже связали по рукам и ногам. Он просто не может, он не может встать с постели, он не может идти на работу. Он встал, и только при мысли, что надо идти на работу, он уже устал. Да. Только что выспался. Да. Замечали? Или встает, а каникул, никуда не надо идти, он бодро вскочил и побежал куда-то, чего поесть бы, что-нибудь еще там, телевизор, да? Не уставший. Но только одна мысль, что надо идти на какое-то режимное предприятие, и все. Кто скажет, от чего появляется лень?
Болезнь.
А?
Болезнь.
Да, болезнь. От чего она появляется, болезнь? Ну, в принципе, да. Лень появляется от того, что я не делаю то, что Господь сказал. Есть энтузиазм. Лень – это отсутствие энтузиазма. Лень. Наелся, отоспался, а делать не хочу. Какой-то тормоз в голове. Вот не хочу. Знаете, почему не хочу? Ну, потому что не мое. Я уже так заблудился в не туда. Уже не моя вообще дхарма. Не моя дхарма. Зависть. Почему? То есть есть и источник информации изнутри, есть извне. Если изнутри я не послушал, а думал так, да. Изнутри, конечно, поступила замечательная, благородная информация. Ну, надо же себе еще на ноги встать, надо о себе побеспокоиться и тогда. И начинаю о себе немножко беспокоиться по вот этим правилам. Создавая себе какую-то базу, знаете, материальную базу. Это как, когда я женился, мне мать сказала, сначала надо одеться, обуться, квартиру. А потом там мечтай сколько хочешь. Угу. Вот. А я что-то вот не послушался, знаете, ослушался мать. Не то что, не мог. Потому что мне жена уже правильная попалась, которая тоже была немножко неправильная. Вот. И мы и то делали, и сколько квартир сменили. 8 квартир сменили. Вот. И теперь у нас всего понемножку есть. Приключений можно там сколько томов исписать, и друзей тысячи, где мне везде были. Вот. И есть у меня брат, например, который такого характера, когда он сделал одну квартиру, вторую квартиру, третью квартиру, сейчас сидит на лавочке, забивает домино по вечерам. Вроде еще не старый особенно. Вот. Неинтересно. Что хочешь? Ничего не хочу. Атрофировались вот. Что хочешь, чтобы там было. У него сейчас все есть, о чем он хочет. Но как только мы получаем то, что мы хотим для обеспечения тела, мы теряем к этому интерес. И вообще ничего не хочем. И обсуждаем события, которые по телевизору показывают, вот как там неправильно. То есть, это не просто вот эти желания. Желания, это Господь говорит, иди, это твой путь. Остальное тебе мы как-то пристегнем будет.
Как же вывести человека, когда он тебя не хочет?
Как вывести? Если человек далеко ушел и находится в депрессии, вот тут вот и нужен духовный. Это называется неразумный человек. Неразумный человек, он ничего не слышит от Господа, потому что все, что изнаружи, энтузиазма не придает. Энтузиазм – это самый главный ресурс, когда я вот вообще никакой и могу подняться и что-то делать. Это когда Господь говорит, когда изнутри отклик есть. Это не значит, вот я медитирую, пока мне такой текст по разуму там не пропишут. Нет. Какое-то событие, изнутри есть отклик. О, я этого хочу. А что такое депрессия? Приходит, давай это, давай в кино, давай вот это, да давай хоть выпьем, не хочу. Все предложения, и человек говорит, не хочу. Вот это уже критическое положение. Вот этого надо выводить. Как выводить? Кто-то знает, как вывести из депрессии человека?
Найти, что ему интересно все-таки добивать. Так ты его так добьешь, если будешь постоянно спрашивать, что ты хочешь.
Смотрите, что такое депрессия? Человек ни у кого совета не принимает уже. По простой причине, он им не верит. Он им не верит. Потому что, вот тут написано, мы только сейчас читали, если вы заметили. Жизнь коротка, вздорно, лениво, введены в заблуждение. Все люди этого века введены в заблуждение. Правительством и религией тоже. Религия хоть официально отделена от государства, но она ничуть не отделена. Почему? Попробуй построить храм, где ты хочешь. Нет. Публичный дом легче построить, чем храм. Меньше бумаг надо. Я с этим столкнулся. Я видел публичные дома, вот рядом со мной там строят. Весь базар туда ходит. Никаких проблем. Попробуй храм оформить. Да ты что? Невозможно. Там столько согласований надо, и скорее всего не пропустят. Крестный ход. Вы знаете, что крестный ход запрещен? Вот христиане, да? Вы видели крестный ход по Запорожью когда-то? Когда последний раз видели? Он запрещен. Я почему это знаю? Потому что у меня человек, который в администрации, он говорит, по закону не положено. Как это? Публичный дом положено, это не положено. Он, правда, не называется так. Все знают, что интуриста там все что творится, и все власти знают. Но это так неофициально, да? Вот. Официально храм нельзя. Так зависит церковь от государства, отделена, не отделена. Жестко контролируется. Вводится в заблуждение, делает вид, что все правильно. Но однажды человек, когда и по кругу один раз прошел, все это уже вынюхал, он теряет веру этому. Он говорит, я вам не верю. Вот. В религии очень часто тоже так, потому что есть религии, которые к Богу вводят, есть, которые к Богу не вводят. Одна и та же религия, если она пропитана материализмом, то она не выводит. В религию приветствуются верующие люди, но очень верующие люди не приветствуются. Такой феномен. Вот если человек очень верит в Бога, он в религии не удержится. Потому что в администрации особенно. Почему? Потому что там надо делать такие вещи, а очень верующий человек бескомпромиссный. Очень верующий, там чудеса и все. Остальные говорят, как это ты? Вот. Я таких случаев по одному Запорожью знаю сколько угодно. Во всех конфессиях, деноминациях более 300 по Запорожью, по области. Очень верующие люди. Это не потому, что сейчас. Это всегда так было. Если мы возьмем, просто проанализируем историю. А теперь скажите, а как это можно быть очень верующим? Да? Что, может ли быть перебор вообще в этом смысле, скажите? Нет. Более того, если не очень верующий человек, это означает, он вообще не верующий, понимаете? Значит, я верующий при определенных обстоятельствах. А если обстоятельства чуть-чуть обострятся, я снова съезжаю на материальную платформу. Да, есть верующие и неверующие. Да, религия сейчас заполнена просто верующими, но не очень верующими людьми, да. И поэтому что происходит? Как только основатель ачария уходит, начинается бардак. Этот уровень называется каништха-адхикари, которые просто верующие. Верующие в определенных условиях. Например, духовный учитель Шрилы Прабхупады, который вот эту книгу написал, ну и вот эти тоже, Бхактисиддханта Сарасвати, он уже чувствовал, что оставляет тело, он сказал, в Гаудия Матхи начнется пожар, ну и так и произошло, потому что очень много каништха адхикари. Каништха адхикари — это значит, люди добра от зла не отличают. Не отличают добра от зла, не отличают грешное от праведного. Потому что есть грешное, есть праведное. Вот.
Так как человек,
есть следующий уровень. И в религии могут быть люди, и должны находиться, которые отличают грешного от правильного, или по-другому добра от зла. Что такое зло? Зло — это зла нету, но если что-то не на том месте или что-то перепутано, это зло. Чернозем на столе — это зло, вот там в саду хорошо. Понимаете? Если за духовное выдается что-то материальное, за духовный прогресс, материальное благосостояние или улучшение здоровья, вот это зло, и тогда все. И вот это приходит в храм, и такая иллюзия, о, здесь все здорово. Нет, в храме не все здорово. Более того, в храме самая большая война. Потому что дьявол знает, что именно отсюда люди могут стартовать к Богу. И там самая большая война. В мире войны особенно нету. Вот. А там война. И это правильно. Но дело в том, что вот это Кали описано. Кто такой Кали? Кали — это сатана по-христиански. Но тут есть разница в Шримад-Бхагаване. Если христиане говорят, что сатана, он такой коварный, он так меня запутал грехом, и теперь мне ничего это, то в Бхагаватам написано, что у Кали неограниченные полномочия. Есть зона, куда он свой нос сунуть не может. И описано, если четыре вещи, секс, оборона, еда и сон, прикрутить и сделать их в рамках правил, закона, то сатана тебя не коснется. Представляете, не коснется Кали. Кали тебя не... Это называется религиозные регулирующие принципы. И все. То есть я могу жить здесь, это называется жить по закону. Значит, меня перестанет и это... Но буду ли я счастливым из этого? Не буду. Я буду соблюдать принципы, правила, меня бить не будут, будут даже завидовать, говорят, как тебе удается. Вот. Я буду держать себя вот это в рамках, но счастье не от этого берется, а Бог ее дает. По-другому сейчас скажу. Господь мне дает задание, я его выполняю, и в процессе этого задания я счастлив. Вот нет других вариантов. Я не могу себе что-то придумать. Но она кажется, как будто я придумал. Это изнутри, это никто мне не подсказывал. Такое наитие, откровение. Вот это бы сейчас вот. Раз это делаю, и я и счастливый. И каждый из нас как-то это делал. Это не религия, это называется... Ну как вот, кто-то в кого-то влюбился, и что-то такое хорошее ему делает, да? Вот. И он действует по руководству Господа. В это время он не считается там, как у него с работой, как у него там спал, не спал, ел, не ел, да? Называется отречение. И вот это мы незаметно подошли к такому ключевому слову, как отречение. Если отречения в религии нету, эта религия не является вообще религией. Она является одним из филиалов вот этого Господа Кали или сатаны, как хотите. И что такое отречение? И вот тут вот нюанс такой, очень важный. Отречение — это не аскеза, как ее представляют. Вот я от себя кусками оторвал вот это вот удовольствие, вот это. Отречение — это удовольствие. Если отречение — это аскеза, отречение — это счастье, это само счастье есть. Это переключение вообще на... И вот этот Господь Кали или сатана, самое его главное изобретение – это что он отделил счастье от религии. И все. Счастье, а оно не отделит. И поэтому Василий Великий, например, это христианский такой деятель, говорил, долг христианина – быть счастливым. В Бхагавад-гите написано, то есть это симптоматика того, что ты на правильном пути. Если ты несчастный, проверь, ты вообще в религии или ты в одном из филиалов этого, или тебя просто убивают. Религия должна давать счастье. И не силой вот это все дается, не силой. Ну не силой ты из себя что-то делаешь. Потому что если вот я такой должен быть, я себя это делаю, а тогда буду Господу. Нет, наоборот. Ты сначала встречаешь человека, духовный учитель, потому что без него это все не... Кто-то тебе должен сказать. Духовный учитель — это тот, кто от тебя никто не хочет, ничего не хочет. Этому человеку к тебе, у него автоматически... У тебя к нему вера пробуждается. Вера. Господь сердце говорит, вот этому можно поверить. Почему? Потому что он тебе ничего не хочет. И тогда его текст на тебя может воздействовать. Значит, как вакуум, да, он всасывает. Вот. Все остальные что-то хотят друг от друга. Они говорят, мы занимаемся альтруистической деятельностью, у нас друзья. Какие друзья? Ты с ними, потому что ты от них что-то хочешь. На самом деле друзей нету. В материальном смысле друзей не может быть. Он друг тебе, пока он что-то дает. Потом раз, и за ним надо там ухаживать или что-то, и интерес пропадает. Я вот недавно был свидетелем, когда муж, жена, все нормально, ребенок, потом бах, попал в аварию, половина по нему парализована, жены нету. Где любовь? Где любовь? А зачем он ей нужен? Такой. Вот. И вот я там был у них в Кошугуме. Половина парализована, рядом с мамой лежит. Вот так вот. Вот и таких случаев сколько угодно. Сразу все ставит. То есть мы говорим пока здорово, да? Любовь безусловна, без условий. Любовь — это то, что я могу дать. Если пара подбирается потому, что она видит, ему некому пуговицу пришить, это будет хорошая пара. Когда они смотрят на недостатки друг друга, и они могут эти недостатки восполнить. Но если пары выбирают друг друга по достоинствам, то есть что мне от него надо, что от нее надо, то это ненадолго. Потому что служение и любовь, оно, ну, служит недостаткам. А достоинства служить не надо, они сами по себе уже.
А можете как-то это поподробнее описать? Это не совсем понятно.
Что служить надо, что достоинством не надо служить или что?
Ну, да, непонятно, как это служить недостатком, а достоинством не служить.
Ну, например, в Ведах написано, что жена должна служить недостатком мужа. Как результат... Не долбить его, что ты когда вот это вот там носки стирать или гладить, или ну что-нибудь, знаете, да, мало ли что, у кого чего там. Или когда там ногами, а служить недостатком. В результате этого служения недостатки испаряются. И дальнейшей заботой жены будет выискивать недостатки, чтобы им служить. То есть у ней проблема будет найти в нем недостаток. Но если она будет указывать на эти недостатки, они не исчезнут. Ну и муж, жене то же самое. Вот это написано в Грехасхашрам, да, вот это трактаты. И аналог христианский — это домострой, домостроительство брака. Ну, вытяжка с Библии. То есть, ну, в этом ключе, то есть недостатком надо служить. Сильные служат слабому, что-то непонятное. Сильные служат слабому. А в Шримад Бхагаватам, сейчас скажу, где это, четвертая песня, по-моему, Нарада Муни, кому же он рассказал. В общем, суть такая, почему люди страдают? А страдают они, кажется, потому, что у них неправильные отношения. Отношения очень, там простые три правила. Какие отношения должны быть между... Старшие должны служить младшим, заботиться о них, в том смысле, заботиться. Не эксплуатировать, а заботиться. Если старшие равные, должны сотрудничать, а не конкурировать. Да. То есть и старшие, средние, и младшие. Вот у меня есть младшие, я должен о них заботиться. Вот есть старшие, я им должен служить. Что служить? Значит, выполнять какие-то их распоряжения. А их распоряжения должны быть, знаете, какие? Не относительно «принеси мне воды, согрей» или что такое. Он мне скажет, а вот эту привычку тебе лучше бросить. Вот такие распоряжения, понимаете? Их распоряжения относительно меня, которые им пользы не приносят. Если старший говорит, а вот тут вот забор зеленой красочкой, пожалуйста, а тут вот это вот, ну и отдыхай. То есть это не рабство. Мы подразумеваем, что вот служить надо старшим, это все, я это, проданное животное. Нет. И также служить старшим означает продолжать их дело. Какое дело продолжать и как продолжать? Относительно этих младших, тоже заботиться о них, потому что старшие заботятся о нас. Вот. Если вот это все будет три, то страданий не будет написано. Вот эти вот три вещи, старшие, младшие и средние. Не конкурировать между друг другом, заботиться о тем, служить тем. И понимать, что такое служение. Нас слово «служение» пугает. А служение — это приводить себя в норму под руководством их. А потом, когда мы себя в норму приведем, или приводить в норму тех, которые еще в более плохом состоянии. Ну, то, что мы можем. Всегда кто-то есть, который в более плохом состоянии, да? Вот так вот просто. И так вот все выходят. Все о всех заботятся, понимаете? Врагов нету. Ну и вот когда я сюда шел, мне рассказали такую вещь. Есть страны в Африке, где нет правил дорожного движения. Можете себе представить. Машин много. Как-то люди руками машут, там договариваются и так объезжают. С одной стороны, ну, дикость какая-то, да? А с другой стороны, уровень-то выше, они могут договариваться, а нам ввели жесткие правила, потому что если мы схлестнемся и заспоримся, мы не договоримся. Нам надо вызывать рефери полицейского со свистком, там, да, чтобы он рассказывал нам правила, кто нарушил. То есть есть автомобили те же самые, а правил нету, можно договориться. Вот, я, правда, не знаю, какие это страны. Но я знаю, что в Индии иногда там так лихачат. Кто-то, если ездил, там вот так вот. В лоб и как-то на одном колесе развернулись и поехали там. И как-то не задевают друг друга. Странно. У нас такое невозможно, наверное. Вот. У них есть отношения. Они могут договориться. И к чему мы приходим? Чтобы нам договориться... Есть такой пример. Иоанн Кронштадтский, когда он знаменитый проповедник, ну, известное лицо, да, когда к нему приезжал родственник, брат его, с которым был в хороших отношениях, он всю ночь молился, чтобы разговор нормально состоялся. Он молился Господу, чтобы тот направил его мозги, чтобы язык правильно шевелился. Представляете? А мы без... Это человек, который, ну, профессионал с подготовкой. И то он сомневался, что договорится ли он, потому что пророку в своем отечестве как тяжело, да. И поэтому он говорил на всякие духовные. Он не хотел говорить, на что попало. Вот. И говорил с братом таким образом. А мы тут такими истинами рассыпаем и думаем, сейчас нас сейчас услышат и это будет понимать. Нет. А почему? Потому что мы от них что-то хотим. Почему хотим? Потому что... Чувственные наслаждения, счастье мы хотим из этого вычерпать, а значит из закона. Есть такая история, когда Вьясадева это тот, который записал все вот эти веды. Записал и был что-то недоволен. Он записал Махабхарату, Рамаяну написал, все-все написал и что-то был недоволен. И пришел этот Нарада Муни такой и сказал... Ты все написал, но про Бога как-то не написал. Это как же сравнивается? Бога ты разбавил, ты его поставил в один ряд со всем. Как одна женщина говорит, вот я пью аспирин, я его так это, таблетку перекрестить надо, чтобы лучше действовало. Я ее освещаю, я говорю, ну да, хорошо. Она говорит, ну ты смотри, к этому аспирину ты Бога добавляешь, да? А в Боге есть все, и эта таблетка тоже, понимаешь? Это как есть такой анекдот, на полочке стоит сметана и хрен такой, и хрен говорит, хорош я со сметаной. Она говорит, да я и без тебя ничего. Вот, понимаете? Вот. Господь и без всего этого, и поэтому это означает, что молитва-то не совсем такая. Молитва, то есть нельзя верить, очень верить. Если ты веришь, то это веришь. Я говорю, если ты молитва, значит давай бросай свой аспирин. Ты хочешь вообще таблетку бросить или как? Или просто выздороветь? Не оскорбляй Бога. И вот когда Вьясадева написал, что вот там такие были герои, что вот они там молились, и так предавались, и все хорошо. Он говорит, ты должен про Бога отдельно написать, потому что этот Бог разбавленный. И наша религия разбавляется. Это был Махарадж, не та читание, вот недавно приезжал в храм. Рассказывал, мы в религию добавляем, так прям показывает. немножко аюрведы, ну, как в борщ специи, знаете, да? Немножко астрологии. Хорошие вещи, да? Но разбавленное не работает. Разбавленное не работает. Астрология — это не какое-то там божественное знание. Это знание как, ну, для тела, для своего. А для души? А что для души? А тело счастья не испытывает. И тогда был придуман, не придуман, а написан вот этот Шримад-Бхагаватам, где там было написано только про Бога и про тех, кто верил слишком. Верил, понимаете, про это называется чисто преданный, которые все делали не по правилам, но их поведение взято за образец, и правила переписаны с них просто. Потому что если человек слушает Господа, он автоматически все по правилам делает. Сам по правилам ты не сможешь делать. Служение Господу, то есть следование Ему, следование сердцу своему, приводит к тому, что ты все делаешь по закону, не замечая даже этого. А по закону ты... Зачем нам вообще закон? Только для одного, чтобы сравнить, что насколько мы далеки от Бога. Что мы еще не такие. И не надо его выполнять, надо просто следовать. И читать тоже так же. Если я что-то читаю и что-то не понимаю, что-то противится во мне, что это означает, скажите? Вот я читаю книжку законов духовных, и что-то мне не нравится. Что это означает?
Это Бог внутри
говорит. Не подходит.
Это означает, пока мне не надо. Это не значит, неправильно написано. Потому что в Писании очень много написано и для той категории, и для той категории. Почему у нас вот это, как это, вздорный характер, вздор, почему мы несем? Мы путаем. Путаем. Потому что есть мужчины, есть женщины. Все, весь закон делится на две части, большие части. Потому что то, что для мужчины годится, для женщины не годится. Даже в духовной сфере не годится. Потому что они по-разному устроены. Соотношение ума и разума у мужчин совершенно разное. И там есть особенности. Там есть 4 варны и 4 ашрама. Еще 8 разных истин, как минимум. Даже не 8, больше. То есть варна — это значит, кто я. Либо я рабочий, либо я торгаш, либо я начальник, либо я брахман. Брахман — это, знаете, кто? Это врач, астролог, психолог. Это все брахманические вещи. А брахман, он не должен брать денег. Фиксированную сумму. Если он берет, то он не брахман, дисквалификация сразу. Брахман не должен назначать себе паству. Приходить так, вот вы мои, делить, знаете. Раньше, это почему сейчас так происходит? Потому что религия — это как организация государства в государстве получается. Более того, если в государстве много религий, они еще войны между собой устраивают за людей. Раньше религия и государство были одно. Были кшатрии, и они занимались тем, что они показывали народу: идите вон до того батюшки, он вам растолкует. А если не сходишь, я тебя по-своему накажу. Если он тебя простит, то ладно. Если батюшка мне передаст, что ты не виноват, я тебя помилую. Вот так было. А этим батюшкам, этим браманам, они вот это, свою службу там делали. И они не интересовались, сколько к нему народу придет, как ему заплатят и все. Вот это настоящие вот брахманы. А сейчас брахманы занимаются вот этим вот. Нагнать народ к себе, потому что проповедовать некуда. Снимаются с места, идут. А кшатри чем занимаются? Они говорят, та религия вообще по боку мешает нам. Это особенности наши такие сегодняшние. И поэтому... И поэтому в религии есть там и свои кшатрии, есть и брахманы. И главное, что среди этого всего, то есть смотри, очень много всего намешано, и самое главное, чем Господа можно удивить, чтобы все мы не расскандалились по вот этим своим разным направлениям. Да, этот христианин, ну и что христианин? Чем христианин отличается там, от человека, который ведическое знание привел? Чем он от мусульманина отличается? Ничем. У нас очень много общего. У всех, приблизительно у всех, там две руки, две ноги, да? Голова одна. У всех мозги, у всех сердце, у всех душа, у всех сверхдуша. У всех же есть, да? Все люди в одной стране, по телевизору одинаковые программы. Чего делить? Одинаковые же, одинаковые. У каждого немножко свой вариант духовного развития. И он должен быть немножко свой. И не раскандалиться можно, только если ты слушаешь свое сердце. Если ты будешь слушать со стороны, столько будет нестыковок, что тебе придется поскандалить. Никак не дочитаю я этот текст. Кроме того, что люди этого века очень ленивы, причем не только в материальном отношении, но и в вопросах духовного, самосознания. Интересные фразы. Потому что демоны, они очень энтузиастичны, когда дело касается их выживания или обогащения. Столько энтузиазма. Очень, они начинают делать вот это все, и благотворительность, и все такое, но они вроде бы при деле. Они создают себе или рабочее время, ну, место бывает, да. Бывает, человек создает себе не потому, что он проповедует там Господу, людям, а он создает себе рабочее место. Есть такие люди. А есть другие, еще хуже. Они создают из религиозного учреждения пассивный доход. Знаете, что такое пассивный доход? Я сделал один раз, вложился, и теперь просто вот я вот это сделал, все это знают, как-то, и мне как-то там капает на содержание. Я еще за садху могу прослыть. Я там вот медитирую рядом. Вот это демоны. Настоящие сделал, бросил, назначил, пошел дальше, назначил кто-нибудь. Есть интересный по Запорожью батюшка, который пришел с нуля совершенно. Ему пожертвовали какую-то хатку, он все сделал там. Раз какой-то один подвязался, он там его назначил, там, я не знаю, диаконом каким. Потом другой, третий, трое собралось, они уже делают. Он раз их бросил, сделал второй, так три церкви сделал. А себе ничего. Вот это вот настоящий. А то, что сделал, и потом это держится за это, он от материалистов ничем не отличается. Потому что как только материализм проникает в религию, когда Нарада Муни пришел к этому Вьясадеве и говорит, под прикрытием религии, которую ты тут нарисовал, люди развратятся еще больше, потому что они свои вот эти чувственные наслаждения будут прикрывать религиозной вывеской. Если бы не было этой вывески, мы бы как-то поняли. А вот так вот мы можем. И люди приходят, они едят вкусно. Да, это духовный процесс, но он смешан с чувственным наслаждением. Они могут танцевать, они могут от пения там таять. Да, это молитва, но они получают. А вот отделить бы духовное наслаждение от вот этот вот экстаз, удовлетворение. И что ты после? И люди просто приходят в храм, наслаждаются или сбрасывают какое-то бремя и потом опять продолжают делать. Храм существует для того, чтобы люди пришли, получили знания, как вести себя дальше, вне храма. И получить наслаждение не в храме, а там, дальше. В этой тяжелой жизни, чтобы она перестала быть тяжелой. Удовлетворение изнутри. Одобрение Господа. Потому что если не будет одобрения Господа, значит надо срочно тортик съесть. Срочно как-то забить. Если вообще ничего не помогает, надо просто глушануть чувство чем-то вот так вот, выпить просто очень много. И тогда хорошо. Тогда ум спокоен. Понимаете? Вот для чего мы. а этот получается тогда излишество. Но если есть одобрение Господа, мне не надо думать, как бы мне не скушать корочку хлеба после 6 часов вечера, мне просто ее не захочется есть, мне счастья вот так хватает. Или как бы мне вот это пораньше встать, или на работу, вот, охота, неохота. Этих вопросов просто не будет существовать, если будет одобрение Господа. Если не будет одобрения Господа, мало того, что я вольно-невольно потихонечку гроблю свою жизнь, то есть излишествами, они потихоньку-потихоньку накапливаются. Есть еще излишества более тонкого плана. Мне необходимо одобрение окружающих. Если одобрение изнутри не идет, одобрение окружающих. А как получить одобрение окружающих максимально, и чтобы об этом тоже делать себе пассивный доход, стать начальником, стать в центре? Ну, пришел и автоматически все говорят: здрасте, Иван Иванович, да? Уже...
Доход тоже бывает из добрых
побуждений? Ну, это не добрые побуждения. Сама мысль о доходе – это беспокойство. Беспокойство. Когда я с Богом, я ни о чем не беспокоюсь. Не потому, что я просто глупый стал. Потому что мне, ну, каждый день идут такие реализации, идут такие доказательства, что меня никто ничего не бросит. Я уверен. У меня уже даже веры нету. Вера это, она для начала нужна. Потом я это уже знаю, что она так и будет. Вера нужна, пока с Господом лично не знаком. Когда с Ним познакомишься лично, тебе вера не нужна. Ну, мне рассказали, вот тот Иван Иванович хороший человек. Я могу поверить и с ним познакомиться, пару приключений пережить, и потом мне не надо верить, что он хороший человек. Я знаю, что он хороший человек. Я был с ним в разведке, я был с ним в бою, понимаете? Он меня выручал, у него все есть. Он не нуждается во мне, особенно у него все есть, а мне может помочь. Вот когда мы убеждаемся, что Бог такой, нам эта вера не надо.
Значит, ты, значит, ну, тоже будешь потом
приносить
свои плоды.
Ну,
как бы так.
Не, плоды.
Ну, то есть,
я еще раз
на бис. Если ты помогаешь другому, тебе счастье придет само.
Так-то так. Но если я с мыслью о том, что счастье придет ко мне само, помогу другому, то придет не счастье, а такая же самая помощь. Это будет по карме. Потому что добро, которое зафиксировано мною как добро, добром не является. Сколько дал, столько и придет по карме. Но если я сделаю, потому что вот так, добро это то бескорыстно. Даже не думай, что мне после этого будет. Тогда придет счастье. А к счастью все остальное просто будет. Потому что не может быть счастья и недостаток. Счастье это знаете, как вот раньше не очень много, ну сравнительно не очень много людей получило герои Советского Союза. Знаете, такая звездочка у Брежнева, по-моему, их 5 штук было. Да? Помните, да? И вот если человек с такой звездочкой приходил в какую-то гостиницу, там сразу всех разгоняли, его селили, и вот так вот. Если он приходил в какой-то магазин, там без очереди. Вот носить эту звездочку было, это был такой закон. Это не то, что вот у меня книжечка, я такой вот инвалид войны или афганец. Нет, с этой звездочкой, если ты герой Советского Союза, ты везде был первым. Был такой закон. И там даже бизнес такой развился, что эти звездочки подделывали, крали их, подделывали документы. Приносили, вот удостоверение, вот звезда, и все, у него спецобслуживание. Во всех точках, которые вот были в Советском Союзе, вот и это то же самое. Человек, который служит Господу, он везде обслуживает, и люди, зная, не зная это, но вот так вот делают. Представляете, вот такая вот защищенность. И тогда я не думаю... То есть, если у меня все есть, я не думаю о какой-то корысти, у меня уже все есть. У меня уже мозги освобождаются, чтобы всем делать. Я тогда это делаю бескорыстно. Вот на этот уровень надо выйти. Вот тогда нам счастье будет. И человек, и надо сказать, человек не может долго жить без того, чтобы что-то хорошо не сделать. Вот самый последний уголовник Ну, это потому что, ну, умрешь просто ты без этого. Умрешь. Это наподобие как вот это Содом и Гоморра, или там есть такая ситуация в Библии, когда Господь говорит, ну что, этот город, там уже ничего хорошего не осталось, надо его равнять. И один святой говорит, ну, может, хоть один там найдется. Он торговался сначала 100, потом 10, потом 1. Он говорит, ну ладно, если хоть одного найдешь нормального, город пощажу. И вот так вот, и мы понимаем, и у нас вот, когда какая-то, стоит нам сделать что-то такое маленькое, альтруистическое, хоть котенка погладить, хоть накормить, все можно хоть сутки жить дальше. Даже вот в грехе как-то. Но если вот этого долго нету, то все теряется интерес. Потому что это вот та капелька жизни, которая нам движет. Это называется бхакти. Религия – это чистые бхакти. Чистые бхакти. Это бхакти у меня постоянно, больше ничего. Служение, служение, служение. То есть не капелька счастья, на которой я ее и экономлю, и делаю все вот эти... Вообще, посмотрите, все животные, все абсолютно животные, они вот родились, и они уже готовы для своего действия. У лисы там хвост такой пушистый на себе, как раз, как одеяло, вот такое, да. Дома себе там не строят, ну, не считая там нору там какую-то вырыт. Ну и так далее. Не особо трудятся, все имеют, чувственных удовольствий имеют неизмеримо больше, чем люди. А люди убиваются, я просто не знаю как, убиваются, и ничего не имеют по сравнению с животными. Если просто собрать все до кучи, что мы знаем о человеке, что может человек, что он может долго не дышать, что он может там задержать дыхание, вот это, йоги что делает, что он может по воде бегать, что он может левитировать. Люди могут это все. Он может дождь вызвать там, он может все. И посмотреть, чем люди занимаются, то возникает интересный такой вопрос. Они сумасшедшие ли они? И кто им это придумал, чтобы вот этим заниматься? То есть животные гораздо более разумные, получается. Они минимум что-то делают, и столько много имеют. А человек столько всего делает, что он делает? Ну, одежда, ну, жилье, ну, отношения, ну, чтобы... И уже, он уже не знает, как себя развеселить. Вот животные не скучают. У человека скука – это вот самый такой враг. Из-за скуки разводится, не потому что по финансам, из-за скуки разводится. Из-за скуки там скандалят. Не знаю, чем себя развлечь. Что же должен делать человек? Вот каждый должен свое делать. Но это ему подскажет Господь лично. Лично. И вот на это он и рассчитан. На это. И рассчитан человек не быть в законе. Животные все в законе, не нарушают закон. Человек рассчитан выйти из-за закона. Понимаете? Поэтому ему дано право нарушить закон. Но он уже выбирает под руководством Господа или сам по себе. Вот. Или криминал, или святой. Если человек ни туда, ни сюда... Их называют неразумными, самыми низшими из людей. То есть просто вот в законе и больше ничего не делает. Человек просто в законе, да? Обыватель их называют. И самый страшный из адов приготовлен именно для них. Называется Антха Тамисра, этот акт, имеет название. Для обывателей. Они несчастные, а несчастный человек... Когда ему плохо, когда ему в голове там эта вава, вокруг природа начинает бунтовать. Если целая народность начинает плохо что-то думать, землетрясение случается. Такая власть человека, психика человека. И когда человек просто, я никому ничего не делаю, он просто в депрессии находится, он одним этим своим просто, он источник смерти. И просто... жить по закону, а в свое удовольствие и вот это тогда предъявит в конце счет, сколько он погубил насекомых, чтобы проехаться на трамвае, счет за электроэнергию, сколько плотина этих там утопило всяких там, да? Вот этих вот живности всякой и так далее. Предъявить счет, еще получится огромный. Вот. Так что с законом надо быть осторожным. Закон применять по своему усмотрению, это все равно, что я вот контролирую, я хочу Богом стать. Ни к чему хорошему не приводит. Закон нужен для того, чтобы под руководством. Ну, время перерыв надо объявлять, да? Что мы запомнили сейчас? Давайте, чтобы... Что мы запомнили сейчас? Ну, вокруг чего все это крутилось? Бунт машин, да? Тела победили. Тела, они по закону живут. По закону живут. Душа не живет по закону, он ей не нужен. И вот как надо выйти из этого закона? Вот на второй части будем рассказывать, как свергнуть вот эту вот власть и как нормально начать жить, да? Ну все, перерыв.